короткими ночами. Отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, на полчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы вновь обращаемся к памяти, к воспоминаниям людей, которых теперь с великим уважением и почтением называем ветеранами. Все они уже почтенного возраста, имеющие внуков, правнуков и огромный жизненный багаж за плечами. Но каждый из них, рассказывая о себе, возвращается мысленно назад, в свои молодые годы, где были они счастливы, годы. Предвоенные годы. Все они еще юные, красивые, полные сил, мечтающие и строящие свои планы в жизни. Они верно дружили, трепетно любили и жили насыщенной, полной жизнью, провожали закаты, встречали рассветы, умели хорошо и трудиться, и весело отдыхать. Так и встает невольно перед глазами довоенная танцплощадка, танцующие пары, юноши, касаясь сажень в плечах, трепетно и деликатно держащие девушек за тонкие талии и ведущие их в головокружительном танце. Шуршит, шуршит креп-жоржет, платье солнце клеш, или цветастый накрахмаленный ситец так и пестрит в глазах. Перестук девичьих каблучков, ноги в фельдеперсовых чулочках, кружат голову запахи сирени и нежных женских духов. Глаза в глаза, рука в руке, на лицах безмятежные радостные улыбки. Надрывно поет патефон «Рио-Рита». Хитрые, задорные лица мальчишек, забравшихся на забор танцплощадки и с увлечением рассматривающие танцующих. Душная, прекрасная весна 41-го года. Никто пока не знает, какая участь их ждет, что им уготовано в жизни. Они пока молоды, счастливы и все живы пока. Танцплощадка допоздна открыта, я ее законам подчинен. Хриплая пластинка Рио-Рита с заводной пружиной патефон. Пахнет первоцветом, пахнет маем, скрипки плачут тонко и навзрыд. Мы-то ничегошеньки не знаем, что кому судьба наворожит. И под знойный голос патефона, счастливо неведение своем, задаив дыхание, полусонно по волнам мелодии плывем. Вы уж их за это извините, все забыв на несколько минут в парне, в башмаках на коже мити модные движения выдают. И партнерши в ситчиках примятых, прижимаясь к ним на вираже, их волнуют душным ароматом массовой продукцией ТЖ. Да и как, скажите, ухитриться, как суметь предвидеть наперед, кто из них полежит на границе, кто из них безвестно пропадет, кто в крови и глине из атаки доползет в ближайший медсанбат, кто ничком под танковые траки кинется со связкою гранат, кто, приняв немыслимые муки, сгинет от России вдалеке, кто в сыром бараке, равенсбрюке, номер свой увидит на руке, кто к земле прижмется недвижимо, загнанный, как волк со всех сторон. Но покуда действует пружина и исправно тянет патефон, танцплощадка допоздна открыта, в спелых звездах южный небосвод, и на полный голос Рио Рита что-то иностранное поет. А потом была война, внезапно оборвавшиеся мечты и планы, внезапно сразу постаревшие матери, отправляющие своих сыновей на фронт, внезапно как-то сразу повзрослевшие мальчишки, зловещие сирены по ночам, свист падающих бомб, грохот канонады, заклеенные окна, светомаскировка и зияющие провалы разбомбленных домов. Голод, испытания, муки, смерть и горе. Горе одно на всех, и беда одна на всех. И страх, жуткий, тоскливый страх в глазах у людей при виде почтальона. Что он несет? Весточку от солдата или мрачный треугольник похоронки? Все это было. Они свежи, еще тяжелые следы войны у наших ветеранов. И поэтому, рассказывая сейчас о войне, то и дело вытирают они непрошенную слезу и останавливаются, чтобы перевести дыхание. Так непросто им вспоминать убитых друзей, слезы матерей, разрушенную, растоптанную, истерзанную судьбу своих сверстников и старших товарищей. И я подумала, ценить и беречь счастье мирной жизни велит нам их незабываемое горе. Уважаемые радиослушатели, мы сегодня слушаем воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Николая Александровича Левшина.
Я учился в Боровской средней школе, которую и закончил в 1941 году. Школа для нас в то время была родным домом. В ее стенах мы проводили все учебное и свободное время. Основным организатором всех мероприятий была директор школы Ольга Федотовна Баранова, депутат местных органов власти. Много делалось под флагом ГТО, готов к труду и обороне. Перед войной мы в школе учились в тире стрелять. Кстати, я имел значок «Ворошиловский стрелок» и этим гордился. Делали марши в противогазах, строили модели самолетов, устраивали дальние лыжные и пешие переходы, ходили организованно на рыбалку за грибами и кедровыми шишками. Школьным драмкружком ставили спектакли, выпускали школьную стенгазету, в которой я занимался оформлением заголовков и рисунков. Мы, конечно, не забывали и помечтать над своим будущим. Я, например, после окончания Березняковского аэроклуба хотел быть военным летчиком и учиться в Пермском авиационном училище. Но 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая перевернула все наши планы. Мы, мальчишки-выпускники 10 класса, пошли в военкомат города Соликамска. Военком выслушал нас и отправил домой, пообещав вернуть, когда мы будем нужны. Мы с другом Павлом Марком пошли работать электрослесарями к моему отцу на ТЭЦ, комбинатом. Но работать долго нам не пришлось. Нас вызвали в заводоуправление, выдали заработанные деньги и отправили в военкомат. Так, 15 июня 1941 года из военкомата моего друга Павла Марка направили в Пермское авиационное училище. Было только одно место, а меня в военно-инженерное училище города Златоуста на Южном Урале. Так и закончилась наша беззаботная школьная пора. Военно-инженер училище по сокращенной программе я закончил 15 декабря 1941 года и был аттестован на звание военный инженер. Получил звание лейтенанта и назначен на должность командира саперного взвода 152-й стрелковой дивизии, которая формировалась в городе Красноуфимске. В деревне Нижняя Сарана, где размещался наш 228-й отдельный саперный батальон, я получил взвод, который и начал обучать саперному делу. Уральские новобранцы, рабочие с местных заводов, быстро схватывали азы военной науки, особенно инженерно-минное дело. Через месяц наши занятия прекратились. Весь личный состав дивизии одели в новое зимнее обмундирование. Белые шубы, серые валенки, шапки, меховые рукавицы. Со складов НЗ выдали еще смазки стрелковое оружие. Погрузили в эшелоны и направили в сторону Москвы. К этому времени военная обстановка немного улучшилась. Немцев отогнали от Москвы на 150-200 километров. Нашу стрелковую дивизию перевели в резерв Верховного Главнокомандования. И, продержав некоторое время в городе Коврове и Муроме, направили в эшелонах на север в город Сокол Вологодской области. Так, по воле судьбы, я со своим взводом сапер двигаюсь к фронту. Оказался в том городе, откуда в 1926 году наша семья начала переезды на новостройки пятилеток. Директором Сокольского комбината в это время оказался отец моего друга, Марков Александр Васильевич. Мы были оба рады такой неожиданной встрече. Он, как директор, помогал нам обустроиться, разрешил местный клуб использовать под казарму, выделил пиломатериалы для устройства деревянных временных нар. На новом месте для сапер началась интенсивная боевая учеба. Изучали саперное дело, уставы, стрелковое оружие, ходили в тир, но больше занимались практическими делами. Бумкомбинату помогали построить дорожный мост, отремонтировали лесотаску, улучшили причалы для плотов леса на реке Сухона. Строительных материалов на бумкомбинате было достаточно для любой саперной работы. Наступил апрель 1942 года. Обстановка на фронтах оставалась сложной, особенно на юге страны, на Кавказском и Сталинградском направлениях. В Соколе погода улучшилась, стало пригревать солнце, появилась зелень. В зимнем обмундировании нам стало жарко, и по приказу сверху всю нашу уральскую дивизию переодели в летнюю форму. Выдали сапоги и шинели, вместо шапок дали пилотки, отобрали рукавицы и, погрузив воинские эшелоны, отправили дальше на север по новой Абазерской ветке, где зима еще была в полном разгаре. Когда наш эшелон разгружался в рыбном порту города Мурманска, к нам на причал пришли все рабочие местных заводов и ремонтных мастерских, одетые в зимнюю форму, чтобы посмотреть на прибывшее войско. В то время наш внешний вид был удручающим. Пилотки были натянуты на уши, руки все держали в карманах шинели или в рукавах, под носом солдат и офицеров блестели сопли. Но когда мои саперы из вагонов выгрузили металлические печки с трубами, достали взятые про запас дрова и затопили их прямо на причале, то общее настроение немного изменилось в лучшую сторону. У каждой печки стали собираться группы местных жителей и солдат, обсуждали положение на фронте и что солдаты видели во время дороги к фронту. Когда местные жители узнали, что эти солдаты с Урала, закаленные морозами, то решили, что они не подведут. И действительно, Мурманск отстояли. Немецко-фашистские войска были остановлены всего в 50 километрах от города. Порта военно-морской базы на рубеже Западной Лицы. Хотя от нашей дивизии в результате боев, мороза и сильной снежной пурги осталось меньше половины личного состава. 15 мая 1942 года здесь, в Заполярье, недалеко от переднего края в районе Чертового перевала, его знают все фронтовики, я был ранен первый раз от разрыва артиллерийского снаряда противника. В армейский полевой госпиталь, который строили мои саперы, доставили меня на оленьей упряжке. Военные медики оперативно и хорошо сделали операцию. Вынули осколки, промыли и заклеили раны, и через две недели я был снова в строю. Находить мне было еще трудно. И поэтому меня направили на долечивание в резерв офицерского состава Карельского фронта на станцию Сосновец, недалеко от Беломорска. В резерве я находился тоже недолго. Ходил на перевязки, посещал общевойсковые занятия. Но однажды во время обеда к нам пришел начальник инженерной службы 26-й армии полковник Алтинин и спросил, кто желает пойти на должность командира саперного взвода в 67-ю морскую стрелковую бригаду, место погибшего в бою молодого лейтенанта. Я первый поднял руку, и меня пригласили в штаб на беседу. Во время беседы уточнялись анкетные данные. Когда полковник Алтинин узнал, что я участвовал в Запоряжье и ранен, то взял меня на эту должность, не задумываясь. Штаб резерва в тот же день оформил мне документы, и на следующий день я поездом выехал в город Кемь. Летом 1942 года отгремели весенние бои, и морская бригада, куда я прибыл, строила оборону. Здесь главная саперная работа. Мой саперный взвод состоял в основном из моряков Черноморского флота, воевавших в Одессе, в Севастополе. Остальные были саратовские ополченцы. Коллектив взвода был сплоченный, с морским задором, смелый и не очень послушный. Побывал в боях и познал уже азы саперного дела. С этим взводом я и воевал на Кестинском направлении около года, вплоть до расформирования морской бригады. В это время мы занимались строительством укреплений в обороны на занятых рубежах. Это было всего в 40 километрах от Кировской железной дороги. Прокладывали дополнительные дороги и колонну пути в лесисто-болотистой местности. С личным составом взвода ходил в разведку на открытые фланги. В течение 2 недель содержал понтонную переправу на реке Чиркакем в районе Юшкозера. А зимой на лыжах мой саперный взвод в составе отряда воевал против финских диверсантов на Ребельском направлении и добился успеха. Они были загнаны в ловушку и понесли большие потери. А 7 ноября 1942 года я получил праздничный подарок, в кавычках, второе ранение. Несколько слов подробнее о нем. Перед праздником обычно составляется план мероприятий по усилению бдительности в обороне. Второй батальон морской пехоты, занимавший оборону на берегу озера Лаги-Ярви, решил на праздник выставить на лед озера 3 парных наблюдательных дозора. Мой саперный взвод сделал для них проходы в минных полях и проволочных ограждениях и ушел на отдых. Дозоры были выставлены, но в ночь на 7 ноября на одном из них нашелся предатель. Он, обманув напарника, сбежал к немцам. И тогда мой взвод вызвали по тревоге для закрытия проходов. Прибыли на передний край тогда, когда уже рассвело. Работали в белых халатах на открытой местности. Противник нас заметил, обстрелял из миномета. И одна из мин противника разорвалась рядом со мной. И я получил 2-е ранение в этом году. Лечился в своем бригадном медсанбате. В марте 1943 года на базе обескровленной 67-й морской стрелковой бригады была сформирована новая 45-я стрелковая дивизия. Мой саперный взвод вошел в состав 50 отдельно саперного батальона. За взводом сохранились главные направления работы. Это инженерная разведка, минирование и разминирование. За год боевых действий в оборонительных боях на Кестинском направлении мой саперный взвод, а потом уже и моя рота участвовали в укреплении оборонительных позиций дивизии. С одним взводом ходил в дальний поиск тыл противника зимой по льду замерзшего топозера на немецкий гарнизон в районе Лохи-Вара. Гарнизон был разгромлен, взяты пленные, но и мы понесли значительные потери. В зимних условиях саперы действовали десантом на танках, особенно обеспечили прорыв обороны противника и занятие более выгодных позиций. Тогда от взрыва снаряда по башне танка, на котором я ехал, я был контужен, и эту травму я ощущаю до сих пор. С взводом сапер на лыжах вел преследование и бой с финскими диверсантами, которые в гарнизоне штаба дивизии в ночных условиях ножами вырезали две землянки, в которых размещалось 20 связистов. Зимой во время инженерной разведки переднего края противника в ночных условиях рядовой Иван Глухих совершил героический подвиг. Он повис на колючей проволоке противника перед амбразурой дзота. Тем обеспечил отход нашей группы с наименьшими потерями. Саперы роты в течение летних условиях обеспечили разведку боем штрафного батальона фронта на участке обороны одного из полков дивизии. Задача была выполнена, гарнизон опорного пункта был разгромлен, взяты пленные. В исключительно трудных условиях саперы двух взводов моей роты проводили подкоп злой высотки, на которой располагался передовой опорный пункт немецкой обороны. После взрыва фугаса высотку взяли наши разведчики дивизии. С одним взводом сапер ходил в глубокий тыл противника для наблюдения за передвижением немецких войск. Трудным было возвращение. Немецкое охранение гналось за нами с овчарками. Были потери. Наступил 1944 год. Это год активных боевых действий на северо-западном направлении. Войска Ленинградского и Волжских фронтов в начале года провели несколько успешных наступательных операций. Войска нашего соседа с юга Волховского фронта успешно форсировали реку Свирь, заняли Петрозаводск и вышли на государственную границу. Теперь подошла и очередь Карельского фронта показать свою наступательную силу. Моя саперная рота долго готовилась к ведению боевых действий в трудных условиях болотистой местности. И этот момент наступил. При наступлении на Кесельском направлении 45-я стрекола дивизия участвовала на главном направлении. Здесь мои саперы проделали проходы в минных полях противника на переднем крае, проложили дороги до второй полосы обороны для 243-го полка. Но главным заданием саперной роты было обеспечение форсирования реки Софьянги у населенного пункта Совпорога. К этому тщательно мы готовились. Заготовили строительные материалы, паковки, скобы и так далее. Вот взята Кесельга, обойден оборонительный район Хогасальма. Перед нами порожистая река, протока между двумя озерами. Мост немцами был взорван неумело. Сапер Нянькин, Баклагин и другие мои богатыри встали в холодную воду и, поддерживая висящее пролетное строение моста, обеспечили пропуск передовых отрядов полкам. А затем в течение двух часов восстановили ряжевые опоры моста и обеспечили переход по нему артиллерии и обозов. Саперы роты проводили сплошное разминирование на Кандалашском направлении в районе Ням-Озера и Алакурти, где только что закончились боевые действия. И, наконец, наступил решающий момент. Карельский фронт приготовился к штурму Лапландского вала в Заполярье. Это самая укрепленная позиция на скалистых сопках Заполярья, межозерных дефиле и на направлении двух магистральных дорог. 7 ноября 1944 года началось освобождение Заполярья. Моя саперная рота на вторые сутки наступления построила мост на реке Титовка рядом с разрушенным железобетонным мостом. Оборудовала брод для танков и пехоты в верховьях реки. Разминировала немецкий аэродром в устье реки Титовки и подорвала главный арсенал противника в горах на западном берегу реки Титовки. 15 октября рота участвовала в штурме города Петсама, где восстанавливала мост на реке Петсаме-Иоки. Саперная рота шла вместе с 253-м стрелковым полком дивизии и первая перешла норвежскую границу и восстановила пограничный взорванный дорожный мост. Один саперный взвод, с которым я действовал, проводил операцию в Торнете по предотвращению взрыва местной городской электростанции. Далее рота обеспечила форсирование передового полка дивизии норвежских фьордов, участвовала в штурме города Киркинеса. Если кто видел кадры кинохроники, то там есть несколько моментов, которые показывают, как мои саперы вместе с пехотой штурмовали город Киркинес. Затем рота после окончания боевых действий несла комендантскую службу в городе. Здесь занимались разминированием городских зданий, помещений и завода. Тушила пожары в городе и порту, расчищала фарватер залива и порта, восстанавливала электростанцию, разминировала и ремонтировала помещения и концлагеря. Стояла в почетном карауле при встрече норвежской делегации, которая прибыла из Лондона в Норвегию. Принимала участие восстановлении Борисоглебской гидроэлектростанции. После возвращения в Россию всех наших войск из Норвегии в конце 1944 года Карельский фронт расформировался, боевые части переехали на центральные фронты в Прибалтику и Польшу, а наша 45-я дивизия так и осталась в Пичинге для охраны границы. Саперы разместились в поселке Кукурях. Для сапера опять началась пора интенсивного строительства, разминирования большой территории, на которой проходили боевые действия. В январе 1945 года я был назначен в 67-ю стрелковую дивизию полковым инженером 719-го стрелкового полка, который стоял в гарнизоне Мишукова на западном берегу Кольского залива напротив Мурманска. И тогда же получил очередное звание капитан. 9 мая 1945 года, день окончания Великой Отечественной войны, саперы встретили в своем гарнизоне. Всюду стрельба, митинги, приподнятое настроение у всех. На следующий день даже разрешили увольнение в город Мурманск, где смотрели парад военных кораблей Северного военно-морского флота и салюты в честь победы. В эти дни я посетил свою саперную роту в поселке Кукури и поздравил их с победой. Итак, войну закончил в возрасте 22 лет в звании капитана в должности полкового инженера. Был награжден орденом Красной Звезды за разведку и несколькими медалями, в том числе за освобождение Заполярья. Так прожита большая часть жизни. Она была трудной, разнообразной, а порой и драматичной, но все-таки счастливой, так как рядом со мной была крепкая опора в лице жены Тамары Константиновны. Даже сейчас, по прошествии многих лет, если бы что-то было возможно, я бы со своей жизни не изменил ничего, кроме войны, как ненужным человеческим испытанием.
В босоножках, в простых сапогах, в будни мирное танго вошло. В уцелевших от бомб городах зазвучало легко и светло. Под баян или аккордеон, под гитару и под патефон вновь дарила улыбки и смех это танго, это танго, это танго для всех. Ах, необыкновенное танго послевоенное, что плывет проходные дворы на глазах, где дворы деревянные домики, накомодные слоники, как считали хозяйки, тут счастье в дом принесут и косынки, и кепочки. Повзрослевшие девочки, уцелевшие мальчики, свет не гаснет в очах, чьи-то тонкие пальчики, чьи-то тонкие пальчики, словно бычки, лежат на плечах. Это танго, как птица, кричит, нашу память задела крылом. Это танго сегодня звучит для солдата, что пал под орлом, для полковника и старшины, что домой не вернулись с войны. Мы вовек не забудем их смех. Это танго, это танго, это танго для всех. Ах, необыкновенное танго послевоенное, что плывет в проходные дворы на глазах, где дворы деревянные домики, накомодные слоники, как считали хозяйки, тут счастье в дом принесут и косынки, и кепочки. Повзрослевшие девочки, уцелевшие мальчики, свет не гаснет в очах, чьи-то тонкие пальчики, чьи-то тонкие пальчики, словно лычки, лежат на плечах. Снова танго над нами плывет, это танго знакомо давно. Пусть за годом проносится год, не стареет, как прежде оно. Это танго садов городских, это танго отцов молодых, это танго имеет успех. Это танго, это танго, это танго для всех. Плывет проходные дворы на глазах, где дворы деревянные домики, накомодные слоники, как считали хозяйки, тут счастье в дом принесут и косынки, и кепочки. Повзрослевшие девочки, уцелевшие мальчики, свет не гаснет в очах, чьи-то тонкие пальчики, чьи-то тонкие пальчики, словно лычки, лежат на плечах.
Вы слушали воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Николая Александровича Левшина. Мы желаем ему и его верной спутнице жизни Тамаре Константиновне долгой жизни, крепкого здоровья и чтобы счастье навсегда поселилось в их доме. И кажется мне иногда, что живу я на свете 400 лет, что 400 раз в ноябре замерзает вода, что 400 раз опадал с наших вишен цвет. И вспомнится мне иногда, что промчалась вся жизнь от войны к войне, что с детства, как тень, по пятам ходила беда, и надежда светила в потемках без времени мне. И кажется мне иногда, что 400 бездн пустотой обрывались у ног, и сквозь заросли лет не прорвался бы я никогда, если в жизни не верил и был на земле одинок. Снова снег белым пухом засыпал сухую траву, снова воду покрыла стеклянная корочка льда. Что бы там ни случилось, до главного дня доживу. Вот что кажется мне иногда. Уважаемые радиослушатели, завтра вы сможете услышать воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, ушедшего из жизни полковника в отставке Котелевского Николая Семеновича. И прощаясь с вами сегодня, мне хочется сказать, какие быть там могут разговоры, что все страдали, воевали все. Он мерз в окопах, он влезал на горы, он ртом сожженным припадал к росе. Не доедая и снегу по пояс, не досыпая и по грудь в воде, минуты за себя не беспокоясь, высокой он доверился звезде. И вышел с боем ни к одной границе, густую на земле развеял тьму. Что может с правдой этою сравниться? Он спас тебя, так поклонись ему. Всем здравствующим ныне ветеранам поклон наш низкий за их жизнь, за их подвиг. А тем, кто ушел в разное время из жизни, светлая память. Она всегда с нами. Завтра, уважаемые радиослушатели, мы вновь встретимся.